Пословица «с корабля на бал» получила новое прочтение. С борта самолета сразу в клетку. Алексея Навального на момент записи этого видео хотят арестовать на 30 суток за то, что он нарушал условия условного осуждения и не отмечался у правоохранителей. Почему не отмечался? Потому что находился в Берлине. Почему находился в Берлине? Потому что Владимир Путин дал разрешение на эвакуацию. Берлинского пациента, который находился в состоянии комы. Казалось бы, это уважительная причина, но только не для российской службы исполнения наказаний. И что мы имеем? Кажется, что Кремль осознанно идет на то, чтобы кейс Навального сделать основным в отношениях с Западом. Для чего это делается? Большой вопрос. Может быть, Алексей Крым не Бутербродович, он же Алексей Анатольевич, пообещал им, что там свергнуть Путина и организовать в России революцию, естественно, демократическую, для того, чтобы была возможность строить эту Россию будущего. В общем, об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент агентства «Униан Москве» и называю здесь вещи своими именами. Да, после того, как Алексей Анатольевич выйдет на свободу, очень важно отмечать и фиксировать, что же он там будет говорить по поводу санкций. Санкций Запада против России. Если его позиция будет такая, что санкций не надо до того момента, пока я не свергну Путина, то, по-моему, это будет очень и очень многозначительно и показательно. Но, тем не менее, Кремль сегодня молчит, даже отменили ежедневный конференц-кол и всю силу удара на себя, западного гнева, взял на себя Сергей Викторович Лавров, который, естественно, этот Запад легко вывел на чистую воду, ибо нефиг.
И, конечно же, мы видим, как сейчас вот ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Российскую Федерацию. Прямо чувствуется, вот с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. Но об этом мы можем потом поподробнее поговорить. Я же убежден, что нужно не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных глубочайших проблем и кризисов,
а сесть за стол переговоров с Россией и вести долгие бесполезные дискуссии на тему взаимного уважения. Очевидно так. Но во время вот этого своего спича, а это Сергей Викторович Лавров проводит ежегодную пресс-конференцию по итогам успехов, потому что там, где Путин, там всегда успехи, российской внешней политики. И знаете что? А Лавров-то проговорился, его за язык никто не тянул, но он кейс Навального сравнил с чем? С обвинениями России по делу MH17.
Мы убеждены, что не собачиться друг с другом, извините меня за такой жаргон, а садиться за стол переговоров и обсуждать все имеющиеся претензии. Мы к этому были готовы всегда. И на этапе обвинения нас во вмешательстве в выборы то в США, то в Барселоне, то во время Брекзита, и в период истории со Скрипалями, и в том, что касается малазийского Боинга, который был сбит над Украиной.
Чем же будет заниматься российское руководство, если не надо будет отбивать нападки этого бездуховного Запада? Поэтому собачиться придется и дальше. Вот этот вот момент, что там Россию обвиняют во всех грехах, Скрипали, американские выборы, мы это отбрасываем. Но вот дело MH17, мне кажется, оно в этой череде уж сильно выделяется по той причине, что доказательство того, что доблестные путинские воины из 53-й зенитно-ракетной бригады города Курска атаковали малазийский Боинг и погибло 3 сотни людей является фактически доказанным фактом и в обозримом будущем будет судебный вердикт. Да, Гаага ждет, Гаага мама и так далее, и так далее. Но российская сторона что делает? Они это ставят в все ставят через запятую. Мол, Навальный, MH17, это все нападки на Россию. По-моему, это как-то не особо убедительно.
Пожалуйста, газета «Коммерсант» Елена Черненко.
Спасибо большое. Раз мы уж говорим про права человека и демократию, вопрос про Алексея Навального. Вот есть политик, российский гражданин, который заявил, что его пытались отравить российские же спецслужбы. Он предоставил факты, которые пока никто убедительно не опроверг. И вот он решает вернуться в родную страну, где даже дело по поводу этого отравления не возбудили. Самолет с ним сажают не там, где было запланировано. Людей, его встречавших, в том числе журналистов, задерживают, потом задерживают его самого. Вот как вам кажется, выглядит Россия со стороны в этой ситуации или имидж уже ничто?
Имидж России, да, оксюмерон какой-то. Вы знаете, по большому-то счету, разобраться, за что же судят Навального, очень сложно. Ну, согласитесь, Путин его отпустил в Берлин, и он нарушил правила нахождения под условным сроком. Хотя это же Россия, был бы человек, а уголовное дело всегда найдется. Сейчас оно не уголовное, но если российские власти захотят этот кейс развивать, всегда найдутся причины. Есть уголовное дело Следственного комитета России о том, что Навальный, когда собирал с россиян донаты для того, чтобы бороться, нет, не с войной, а с коррупцией в Российской Федерации, что он эти денежки прихватил и потратил на свои нужды. Есть такое? Есть. А в Кремле нам еще говорили о том, что Навальный сотрудничает с ЦРУ. По-моему, ну, это вообще-то, ну, что? Это уже готовое уголовное дело. Кстати, по этому процессу, в случае чего, подсказываю российской власти, его можно судить в закрытом режиме. И отправить шить рукавицы лет на 20.
Нет, вы знаете, но мы же все-таки должны, наверное, об имидже нужно думать, но мы не барышни, которые выходят на бал. Мы все-таки должны прежде всего заниматься работой своей, а наша работа заключается в реализации российской внешней политики. Случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание, искусственно, я бы сказал, и совершенно неправомерно.
Мы не барышни, но имеется в виду в МИД Российской Федерации. И да, Мария Захарова, она в данном случае тоже не барышня. Она тут рядышком присутствует возле Сергея Викторовича Лаврова. Она функция, она голос Российской Федерации. Но постановка вопроса о том, что мы не барышни, а дело Навального искусственно, ну, по-моему, звучит здорово и многообещающе. Это что получается, Навальный искусственный? Или его отравление искусственное? Если отравления не было, то чё ж тогда за ним прилетал медицинский самолет? И действительно, вопрос задан достаточно жестко. Никто пока из представителей российской власти не опровергнул факт того, что его-то отравили свои любимые, нет, не коррупционеры, а ФСБшники и другие товарищи в черных плащах. И, как мне говорил в интервью Роман Доброхотов, они, эти вот деятели, некоторые из них, перед этим, чтобы заслужить повышение и заниматься политическими делами, были на войне с Украиной. Да, вы, наверное, заметили, что я говорю о Навальном с некоторым скепсисом. И тут все очень просто. Дело в том, что, понимаете, когда люди возвращаются из Берлина в Москву и говорят... Водочки нам принеси, мы домой летим. Вроде бы все так здорово и так ярко, но это же цитата откуда? Это же «Брат 2». Это же, ну, фактически такое себе фашистское, шовинистическое кино о том, что русские лучше всех и их все обижают. Если хотел бы он выбрать из этого фильма какую-то достойную цитату, можно было сказать: «Вы нам еще за Севастополь ответите». А все немножечко по-другому. И понятно. Вот многие сейчас в Украине говорят, что вот, вы слишком много говорите о Навальном, что эта тема нас не касается. Отчасти так. Но мне кажется, лучше, чтобы наши эти запоребриковские товарищи занимались друг с другом всякими делишками, делищами, политикой, как угодно. И у них тогда будет меньше времени, чтобы трогать нас и решать украинский вопрос.
Все, что происходит с Навальным в связи с его возвращением, задержанием, относится к компетенции правоохранительных органов. Есть подробное заявление Федеральной службы исполнения наказаний. В нем, в этом заявлении, приведены конкретные факты нарушений, которые были зафиксированы. Объяснено, почему.
А, то есть это хитрая многоходовочка. Путин отправил Навального в коме в Берлин, чтобы он нарушил правила пребывания под условным сроком, и чтобы его можно было цап-царап. Так получается?
Эти претензии выдвигаются. И здесь, по-моему, никаких вопросов к Министерству иностранных дел быть не может. Речь идет о выполнении российских законов.
Но главный тезис от Лаврова, он все-таки другой. Ведь что он говорит? Что это внутреннее дело Российской Федерации, это наши внутренние законы. Короче, наш холоп, мы его можем судить, можем миловать.
Если в некоторых других странах, как мы вот в том числе и сегодня упоминали, выполнение своих собственных законов считается чем-то второстепенным, по сравнению с достижением каких-то геополитических целей, то это их проблема. В нашем случае правоохранительные органы свою позицию сформулировали.
Здесь все очень синхронно организовано. И возникает вопрос, ну почему все-таки Кремль вот так вот этот вопрос ставит вот в такую фазу, что Запад, Навальный, Россия? Может быть, для того, чтобы Алексей Анатольевич был вечным, самым главным, ну, действительно страдающим в клетке российским оппозиционером, что он глава протеста. Но все его действия, по мнению в том числе граждан России, были направлены, чтобы эту протестную волну сбить. Да, сегодня под зданием отделение полиции в Химках, пришли его сторонники, несколько сотен человек, кричали они, что там свободу, не забудем, не простим. Их было, ну, не особо много. Кто-то даже пришел с синими трусами, в которые, как мы знаем, товарищи из ФСБ подложили новичок. Но вот эти вот кричалки, раз, два, три, Путин, уходи и так далее, я за последние, ну сколько я тут работаю, больше 10 лет, вот все это время я слышу. И многие вот эти вот акции, не забудем, не простим, организовывал Навальный. Может быть, это совпадение. Может быть, я не совсем объективен, ведь я все-таки гражданин Украины. И когда россияне, российские оппозиции, вот это российские оппозиционеры, факт российского военного вторжения, ну как-то замалчивают, не акцентируют на этом внимание. И вообще история про Крым не бутерброд, то, по-моему, это называется смещение фокуса общественного внимания. По-моему, так это в политологии называют.
И формулировали они эту позицию очень долго, с августа, через несколько дней после того, как Навальный покинул Омскую больницу. Кстати, я тут слышал, он заявил, что он возвращается с чистой совестью, и никто, потому что он никогда по своей воле из России не уезжал. Ну, такой был подтекст, что его чуть не выгнали. На самом-то деле он, да, был без сознания, это была тяжелейшая ситуация. И речь шла о жизни и смерти человека.
И далее Сергей Викторович рассказывал о том, что на самом-то деле нет, это не мы, это его жена. Она приняла за него вот такое вот решение. Ну, наверное, решение это правильное и единственное, потому что там, хочешь не хочешь, он выжил. А что было бы в Омске, большой вопрос.
Но на вывозе его, на выезде его из России настояла его супруга, по чьей воле он и оказался в немецком самолете, и немецкие власти, которые требовали, прям буквально достаточно агрессивно, срочно отдайте его нам. Его отдали.
А, то есть это бабушка всея Европы создала ситуацию, что сейчас Алексей Анатольевич с большой вероятностью проведет ближайшие недели под арестом за то, что нарушил правила нахождения под условным сроком. Как-то так все перемешалось, и Сергей Викторович вроде бы логично все говорит, а потом говорит, еще к этому добавляет, что нет доказательств, что он отравлен новичком, что немецкая сторона всячески придумывает это, не предоставляет официальные данные.
То есть получается, Навальный говорит, меня отравило российское государство и лично Владимир Путин, и это Западом воспринимается без какого-либо отторжения.
И никто из российских представителей почему-то не акцентирует внимание на том, что он же действительно в самолете впал в кому. Он действительно чуть не умер. Ну, хорошо. Раз это не новичок, то что? Может быть, тогда российским правоохранителям задаться этим вопросом и попробовать выяснить. Ну, пусть будет не новичок, может, какой-нибудь там мышьяк. Яда, в принципе, человечество придумало достаточное количество. Да, мы люди все, и человечество очень много потратило сил и энергии для того, чтобы придумать средства для уничтожения себе подобных.
А предъявляют нам факты западные страны исключительно в виде того, что сам Навальный излагает на опросе в немецких правоохранительных структурах. Я считаю, это просто полное неуважение процесса.
Да, но не только слова есть Навального, не голословные обвинения, а есть два расследования. То есть две серии одного расследования, каждая из которых посмотрели по 22 миллиона человек. И такому результату может позавидовать даже вечерний помет.
И, кстати, в самом германском парламенте, как я понимаю, та самая партия «Альтернатива для Германии», которую все считают чуть ли не созданием Российской Федерации, они же официально запросили конкретную информацию у правительства Германии. Ничего в ответ они не услышали.
Короче, ситуация очень сложная и напряженная. И чтобы вывести этих бундесов, бюргеров на чистую воду, даже пришлось задействовать немецких медведчуков. В общем, понятно. Тема Алексея Анатольевича Навального будет главной в отношении России и Запада в ближайшее время. Возможно, Москве это и нужно. Потому что такие насущные вопросы, как, допустим, российское вторжение на Донбасс, оно вроде как отходит в тень. Хотя нет, у вас есть я, и эту пресс-конференцию я послушал полностью. И следующее видео сниму как раз о том, как Сергей Викторович Лавров жаловался. Ничего себе, это Украина. Они хотят, чтобы украинские пограничники, ну в смысле в Киеве была команда, и украинские пограничники окружили эти, ну они это называют республики, в общем окружили оккупированный Донбасс. И получается, что после этого Украина назначит там своих генерал-губернаторов. А получается, что тогда российские марионетки должны будут уехать куда? Туда, куда они всегда мечтали попасть в Российскую Федерацию. Но пожелаем, чтобы все именно так и произошло. Хочешь жить в России? Чемодан, вокзал, Раша. На этом все. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, репосты и отдельное спасибо за поддержку моих патронов и патронесс, которые поддерживают мою работу. Чао!